Пожалуйста, Эрик Юрьевич.
Ну, вы понимаете, получить, конечно, в подарок время от человека, который настолько честен, что ответственно заявляет, я не решаюсь сегодня выступить, вот. Это, конечно, я ему благодарен, но этот подарок, в общем-то, похоже на некоторое проклятие. Потому что тем самым он меня обижает, значит, обязует за мое время и его время. Вот. Ну, сказать нечто мироспасительное. Вот я совершенно к такому выступлению сегодня не готовился, отверг его тоже для себя. Вот. И сразу вот обозначу неожиданный поворот, проблему, которую мы сегодня обсуждаем. В последнее время вопрос, что такое философия, имеет для меня совершенно конкретную расшифровку. А именно, что такое институт философии перед лицом реформы Академии наук. Отвлечься от этой проблемы всерьез и надолго я не могу. Она как пистолет приставлена к моему виску. И в этом смысле образует мою переживаемую экзистенциальную ситуацию. Думаю, что многим из присутствующих это совершенно понятно. Может ли институт быть эффективной формой существования философии? Может ли институт философии входить в систему научно-исследовательских институтов? Вот темы, сразу подчеркну, сугубо философские темы, которые мы встречаем в 85-летие Института философии РАН, и от которых никуда не увернемся. И первое, что надо сделать, это, мне кажется, по-честному дать себе отчет в том, что нас особенно затрудняет, особенно смущает вот именно в этом проблемно-тематическом горизонте. В мировом философском сообществе широким признанием пользуется тезис «философия не наука». Прямым его следствием должен быть вывод, что академический исследовательский институт не может быть формой организации философии. Вспомните впечатляющую публицистику Дмитрия Голковского, который в начале 90-х годов доказывал, что первым условием возрождения философии в России надо считать ликвидацию философских институтов, факультетов и кафедр и культивирование свободно-импровизационного философствования, уже родившегося на чердаках, в подбрюшке университетской филологии. Отталкиваясь от тезиса «философия не наука», доцент Лисовой, один из известных историков православия, настаивал на уничтожении монстра Института философии и на переводе живого философствования под эгиду духовных академий или лицеев, культивируемых церковью. Выдвигалась идея околокультурной консолидации философов, освобождаемых тем самым от шаблонной академической науки, от постепенного планового накопления малых теоретических достижений и от консервации философской посредственности. Обоснование тезиса «философия и наука» кажутся мне, увы, достаточно убедительными. Но вот выведение из него проектов деинституционализации философской жизни давно вызывает сомнения. За разрешением сомнений я в последние годы не раз возвращался к наследию Карла Ясперса, первоподателя и самого основательного, самого авторитетного защитника тезиса «Философия не наука». Продуманная концепция философии была предъявлена Ясперсом в первой части сочинения, которое носило название, на мой взгляд, наглое по простоте и притязательности, она носила название «Философия». Это случилось в 1929 году. Ясперсовская концепция философии, грех не отметить этого сегодня, является строгой сверстницей нашего института философии. Свою хрестоматийную и полемическую разработку она получит в замечательных лекциях, прочитанных в 1947 году и получивших название «Философская вера». Излагать концепцию Ясперса я не буду, вот в этой части не буду излагать. Вот, думаю, во-первых, что очень многим присутствующим она и без меня известна. Ну, а если кто-то ее не знает, то я просто отсылаю вас к шедеврам нашей историко-философской публицистики. Это к статьям Пьяма Павловна Гайденко, которые я написала в 70-е годы. Еще не подготовила их перечень, посмотрите, это «Вопросы литературы» и другие журналы. Я же обращу внимание только на одно вот измерение ясперсовской концепции науки, которая часто упускается из виду, и просто напомню, ну, вот саму чеканку его тезиса «Философия и наука». Философия в статусе философской веры – это по Ясперсу ничейная земля, лежащая между смысловым царством религии и смысловым царством науки. Своим деятельным усилием никогда не суждено будет этому усилию прекратиться. Философия и разделяет, и сопрягает эти два царства. Разделяет, поскольку аналитически развенчивает симбиозное, синкретичное объединение религии и науки, возможное во все времена и чудовищно многообразной в эпоху секуляризации. Философия сопрягает религию и науку, поскольку выявляет теоретическую необоснованность новых и новых моделей изначального антагонизма науки и религии и попытку подогнать их под оппозицию рационального и иррационального. Ясперс видит в этом просто дикую путаницу, которая мешает всякому дальнейшему нормальному обсуждению. Вот философская вера ставит религию и науку в отношении искомой взаимодополнительности и помогает реальному осуществлению данного отношения в сегодняшней культуре. Теперь о формулировках самого тезиса «Философия и наука». Рассуждение в очень кратком выражении, рассуждение якобы таково. Долгое время философия существовала под формой науки в традиционном понимании этого выражения, близком античному смыслообразу теории. Однако она не может быть подведена под понятие науки в ее современном значении. Науки после Галилея, если говорить об естествознании, или после Адама Смита, если говорить о социальном знании. Философия перестала быть наукой наук и не сделалась одной из частных специальных наук. И вот итоговая формулировка. Как философская вера, она, я цитирую, существует только в мышлении отдельного человека, в непреложности личного убеждения и не требует объективной защищенности, представляемой институтом. Я уверен, что люди, готовые ликвидировать институт философии как учреждение Российской академии наук, охотно вывесили бы эти формулы Ясперса, ну, где-нибудь в помещениях ФАНО. Есть Российское философское общество, и его достаточно для социокультурной организации философской жизни. Но я также уверен, что сам Карл Ясперс, будь он знаком вот с нынешней нашей ситуацией, никогда бы этих людей не поддержал. Почему это так, вопрос интереснейший. Вот далее я попытаюсь излагать концепцию Ясперса так, как если бы она была моей собственной. Это значит, во-первых, что я готов подписаться под его основными высказываниями. Это значит, во-вторых, что я позволяю себе свободную репродуктивную импровизацию на ясперсовские мотивы. Для чего, да, простите, проскочил, настаивая на жестком различении философии и науки, Ясперс одновременно был защитником их союза. Для чего и против чего заключается этот союз? Ну, во-первых, Ясперс не отрицает того, что в философии, не являющейся наукой, существует, тем не менее, разделы и направления, способные оказать методологическое вспомоществование научному исследованию. Ну, таковы теории познания. О их креативном достоинстве Ясперс говорит едва ли не иронически. Претендуя на почетную роль контролеров и верификаторов научного исследования, иногда сносно эту роль выполняя, философы-гносеологи в действительности практикуют философию как служанку науки, от услуг которой сами современные ученые могли бы, в общем, и отказаться. Пафос ясперсовского рассуждения становится совершенно иным, когда дело доходит до выяснения того, против чего заключается союз философии и науки. Патетический ответ Ясперса предельно прост и в случае надобности может быть передан одним словом. Против псевдонауки. Где-то в последние трети XX века Ясперс едва ли не единственный мыслитель, который пытается выяснить и определить, чем научное знание становится внутри меняющейся культуры и, это главное, внутри существующей массовой культуры. Общий итог его размышлений может быть выразительно обрисован на языке немецкой классической философии. В системе массовой культуры, в мире современных масс-медиа, наука отчуждается от самой себя и разрушительно противостоит себе самой. Вполне, да, совершенно превратный характер приобретает популяризация научного знания. Она едва ли не всюду завершается популистским искажением разъясняемых представлений и тенденциозной эксплуатацией авторитета, на который опиралось вот само это усилие популяризации. При этом почти в каждом из псевдонаучных образований присутствует еще и псевдофилософская компонента. Вот две великолепных констатации, которые я не могу не привести. Первое, я цитирую. В отличие от техники, наука в ее подлинности осознается лишь очень немногими людьми и лишь очень немногими действительно совершается, тогда как масса людей, продолжая жить в донаучных формах мышления и пользуется научными результатами так, как раньше примитивные народы пользовались европейскими цилиндрами, фраками и бисером. И второе. Ясперс вводит замечательное понятие «научное суеверие». Ну, сегодня примером их могут служить, скажем, краховещательное истолкование вселенского первого взрыва в научно-популярных телефильмах. Суеверие – это ведь представление, на которое ополчалось просвещение, и которое оно обещало рассеять посредством распространения научного знания. И вот спустя полтора века мы повсеместно находим в культуре суеверия, надстроенные над самой наукой. Их так много, они столь причудливы, что впору посвятить им новую энциклопедию наук и искусств. Научное суеверие, как понятие парадокс, как бы заново ставит перед исходной задачей просвещения, предупреждая при этом, что никаким пережиданием науки задача эта решена не будет. С появлением и наступлением псевдонауки, образовавшейся в культуре, в социокультурном самотеке, как, возможно, выразился бы Герцен, наука в строгом ее значении в одиночку справляться с ситуацией уже не может. Ей грозит цивилизационное варварское вытеснение из общего сознания. И для избежания этого ученые должны искать содействие у философии, которая не есть наука. У меня нет времени рассказать тем, кто Ясперса не читал, о комплементарном, взаимодополнительном соединении противоположностей, которое при этом предполагается. Приведу лишь следующие девизы и декларации, которые, я думаю, окажутся совершенно неожиданными для тех, кто надеялся бы на полемическое и митинговое применение тезиса «философия не наука». Наука – обязательное условие философствования. Науку следует принимать в ее полной чистоте. Далее. Философия связана с наукой и мыслит в атмосфере наук, всех наук. Против распада на несвязанные друг с другом специальности, против научного суеверия масс, против смешения науки и философии, обе эти последние должны выступить, объединившись в союз. Философия, как философская вера, не требует никакой институционализации. А вот можно ли сказать это о задаче союзного объединения философии и науки? Ясперс решительно отвечает «нет». В 60-х годах он ищет и находит институциональную форму союзного объединения философии и науки. Он находит ее в Европейском университете. Он с огромной надеждой относится к этому традиционному заведению, обеспечивающему факультетское присутствие философии в среде и атмосфере научных исследований. Вот давайте зададимся вопросом. А как оценил бы Ясфорс возможность такой организации, как система Академии наук, включающая в себя Институт философии Академии наук? Я думаю, что этот защитник тезиса о философии как философской вере, защитник тезиса о философии как не науке, с очень большим уважением отнесся бы вот к этой уже ныне существующей нашей организации. Может быть, даже он заметил бы, что так как вот у нас сейчас история развелась, она, пожалуй, будет получше университета. Но я думаю, что он непременно добавил бы к этому при одном условии, что вот задача просвещения, преодоления и рассеяния заблуждений, как традиция Российской Академии, должна быть непременно поднята и интенсифицирована в сегодняшнее время. Ну вот, давайте на это наше сегодняшнее состояние взглянем в свете тех понятий и констатаций, которые я при изложении ясфорсовской концепции выдвинул на первый план. Ну, я позволю выразиться так. Сегодняшняя Россия захлестнута мутным потоком псевдонаучных текстов. Наиболее выразительные тому примеры – астрология, парапсихология, антропософия, историософия и геополитика. Россия вконец сдуреет, если наиболее квалифицированная часть ее ученого сообщества не преградит этот поток надежным критико-аналитическим щитом. Вот сооружение такого щита – одна из важнейших, все-таки пока еще весьма плохо понимаемых и нуждающихся в новых и новых обеспечениях, вот одна из таких задач Академии наук, и только Институт философии может быть координирующим центром соответствующих усилий. Разумеется, можно и изолировать себя в философскую веру, исповедуемую в келейном уединении. Но в условиях, когда возведение заслона от лжи, я сейчас буду русский термин лжи и правды использовать, но в условиях, когда возведение заслона от лжи уже осознано как задача, в этих условиях значение в неизреченной правде становится греховным эгоцентризмом. Как представитель философской веры, философ просто по самым интимным нравственным мотивам не может не включиться в дело создания вот союза философии с наукой, который заслонил бы культуру его самого, любого человека, которого мы выберем, от наступления псевдонаучности. И он должен будет при этом признать обязательно, что важнейшей задачей, которой ему или может учиться за него придется выполнять, это будет уже даже не философствование в точном смысле слова, а это будет работа, которая более всего соответствует понятию философоведения. Вот где-то, наверное, лет 8-10 назад были споры в наших аудиториях, такие серьезные споры об этом понятии. И я, в общем, очень его поддерживал. Я вообще считаю, что многие вопросы нашего пребывания в Академии были бы очень легко решены, если бы решили, что нам следует заниматься институтом философоведения. Но сейчас предлагать такую перемену названия, вот, я, конечно, не могу, я был бы сумасшедшим, если бы я это делал, вот, потому что, ну, так сказать, под, ну, под какие-то погромные в отношении философии проекты Литвинова я совершенно здесь подставляться не могу. Затеять в нашей ситуации спор о переименовании института, вот, это значит очень серьезно нанести нам ущерб. Окончательно, да?
Уже, да.
Сейчас завершу. Но, тем не менее, по крайней мере, нам самим нужно очень ясно и спокойно это осознавать, что по выполнению нашей работы, по выполнению нами работы, мы на 90% являемся философоведческим институтом. И вот философоведение – это главное поприще, на котором философия вступает в сотрудничестве науки, в их общем критически просветительском намерении. Ясно также, достаточно ясно, что философоведение – это ведь есть не что иное, как история философии, доводимая до сегодняшнего дня. И при решении замысла Союза философии и науки, вот, это опять-таки должно ясно осознаваться и приниматься с деловым воодушевлением. Как история философии доводима до сегодняшнего дня, философия изначально уже как бы досознательно, то есть философоведение изначально как бы досознательно находится в единстве с науковедением. И вот все это очень важно понять и принять внимание, подходя к замыслу критического разворачивания философии против бытующей псевдонауки. Стратегическая задача, я завершаю кое-что, пропуская, стратегическая задача в этом случае состоит в том, чтобы обратить всю философоведческую компетентность против бытующей псевдонауки и псевдофилософии, против умственного склада образованщины, если вспомнить смыслоемкое понятие Александра Солженицына. Благодарю за внимание.